Признаки жизни на арт-докфесте, как и сам арт-докфест, связан в этом году во многом с фигурой режиссера Александра Жестаргуева. Мы должны сказать, что Саша был таким мотором, продюсером, не знаю, редактором этого проекта. А давайте посмотрим трейлер.
Запрещаю брать в руки. Запрещаю. Если кого увижу с топором в руке, то будет наказан.
Пошли.
Теперь давай назад.
До сих пор из молока.
Все, еще чуть-чуть.
Был такой Аллен Даллес, который сказал, да, мы не можем взять Россию войной, значит, мы будем их не подменять ценности.
А российская армия останется гарантом стабильности и спокойствия в мире.
Становись. Равняй. Ставить.
Вопросы есть? Пока мы ставим эту палатку, остальные таскать дрова.
Раз, два.
Поэтому очень важно использовать маскировку и скрытное передвижение.
Чтобы страна могла спокойно жить. Мы молодцы, мы племя молодое.
Вот сейчас я смотрел трейлер, и я вдруг понял, что там слышно Сашино дыхание за камерой. Просто слышно, как он снимает, и как бы дышит. А когда я монтировал, я помню, что я как бы, ну, ругался, да, на Сашу, типа, ну, Саша, ну, как ты так, типа, снимаешь, что, почему так близко держишь, типа, ну, то есть это было неудобно очень. А сейчас это как бы такое другое, такое, ну, как бы это так... Ну, важно, что это так звучит.
Да, это очень
сейчас.
Человечно.
Да, это очень,
это вообще,
да, просто
очень, это очень близко к человеку.
Да.
И это, мне кажется, очень связано с Сашиным очень специальным отношением к младшим, ну, которых всегда жалко. И про которых, ну, и про мальчиков, и про девочек, мне кажется, у него это было прямо важная такая вещь. Я сейчас хочу к Сереже Хазову обратиться, потому что его фильм, в общем, парадоксальным образом про то же самое. Мало того, что он про... наемников Вагнера, которые отправились в Сирию, они там отправлялись. Сирия, да? Да. То есть это косвенным образом, конечно, связано с обстоятельствами гибели Расторгуева с Вагнером и со всеми этими расследованиями. Значит, Сережа, вы едете в Свердловскую деревню.
Село Кедровое, на поселок.
Где ждут вестей. Семеро парней отправились наемниками, я правильно излагаю?
Да, семеро, восемь даже человек отправились из одного села, из одного поселка отправились в Сирию воевать. Из них в какой-то момент там был бой под Дейр-эз-Зором в феврале месяце, и один вернулся еще до этого боя, а от семи не было, собственно, никаких новостей, и про одного из них написали, что он погиб в интернете. Но это тоже была информация неофициальная, да, и мы поехали разговаривать с их родными, матерями, женами и так далее. В общем, людьми, у которых не было совершенно никакой информации, где находятся эти мужчины.
И это производит большое впечатление. Надо сказать, что эти беседы производят огромное впечатление. Мы узнаем и про мужчин, и про женщин, которые живут в этом месте. Они достаточно откровенно же с вами говорят. Они не пугались, что это люди там из Москвы, с радиосвободы?
Но это был не самый простой фильм, который мы снимали, честно говоря.
Я уверена в этом.
Потому что, во-первых, мы приехали поздно, когда уже в Кедровое съездили все местные журналисты.
Угу.
И, конечно, людям, которые находятся в такой непростой психологической ситуации, им журналистам общаться не хочется чаще всего. А когда их приезжает много, то тем более. Поэтому, собственно, у нас с кем-то не получилось поговорить. Кто-то с кем-то получилось, да. В общем, откровенность, она... Время нужна откровенность, когда разговариваешь с человеком, то если он изначально готов на контакт, то рано или поздно он раскрывается. Многие, да.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация.
А про своего я не знаю. На связь не выходит. Ну, где-то 5-го звонил в последний раз, а больше связи нет. Я ему тоже звоню, на сирийский номер не отвечает. Ну, так-то вообще должны были через 3 месяца их домой отправить, как бы в отпуск. А тут они не отправили. Ну, это же не через военкомат, это частная компания. Вагнер-то вот это вот.
Нет, пока мы просто ждем, что они должны прилететь. Там у них по субботам только самолет летает.
Ну, они уехали, Андрюха, потом Сашка Потапов.
Вот Андрей захотел, говорит, мне надо дом строить. Мне надо строить дом, мне, говорит, надо это самое. Я, говорит, не заработаю. Я, говорит, вот поеду на войну и построю дом.
Так не одобряли, конечно, что они вот так пошли на это. А если здесь, которые работали, так они могли бы и здесь также эти 15 заработать, не всем, ну, у которых есть семья. Ну, а которые, видимо, не знаю, как. Ну, конечно, есть, которые не одобряют этим, что зачем они поперлись туда, для чего.
Игорь, он вообще сказал, что он поехал туда, в Краснодар, что они поехали этот Крымский мост строить. Ну, он, может быть, просто родителям сказал, чтобы их успокоить.
Зачем они едут?
Они вообще не в Сирию собирались ехать. Они вообще собирались на Донбасс.
Да.
Не в Сирию. Как они в Сирию попали, я не знаю.
У Косоротова вместо погиба, Косоротов сам еще живой.
Вот та же самая отечественная война. Ну, попер враг на меня. Ну, вот это мой дом, вот это вот мое. Вот это я согласен защищать. А за кого-то там, за кем?
Есть такая заповедь Божия, не убей. Это однозначно. Вот. Поэтому убивать всегда плохо. Ну, нельзя убивать. Но есть такое понятие, как защита Родины. Больше добавить нечего.
Нынешнему рыданию, но я-то благоутробен, царств мне прегрешений оставление.
В фильме есть несколько линий. Одна из них как раз здесь представлена. Это то, что люди недоумевают, как можно ехать на войну для того, чтобы потом построить дом. Там вот одна из таких веток, что парень говорит, что да, я дом хочу построить, я на войну поеду. Да?
Ну, не все недоумевают. Многие, в общем-то, понимают это. Тут, на самом деле, мне кажется, здесь вот нет в трейлере очень важной вещи, мне кажется, там вот у первой женщины, у которой муж, значит, пропал, но потом они все вернулись, кроме одного. А у нее дети потом едут, у нее, вернее, сын один едет учиться в кадетское училище с каким-то своим, значит, другим мальчишкой такого же возраста. И вот он одет в эту военную форму. Потом там еще дальше есть учительница, у которой тоже, значит, сын уехал в Сирию. У нее внуки, у нее фотографии этих внуков тоже в военной форме с какими-то автоматами. Внуку причем 2 или 3 года. Вот на этих фотографиях они маленькие, их просто в фотошопе вставили вот в эту вот армейскую всю одежду. То есть вот это как раз...
Это вообще соотносится же с
это то, что
говорит про, ну, как бы, про то, как мы все живем в контексте войны постоянно. То есть, ну, как бы он не уходит из нашей жизни. Вот эти дети из кадетского корпуса, которые переносят там останки людей, погибших во время мировой войны, второй, и как бы на... Как бы земле, пропитанной войной, они растут и готовятся к какой-то новой войне, которую еще не знаю, где-то
вот тут. Я думаю, что вот проблемы исторической памяти приходится решать на всем пространстве Восточной Европы. Но то, как начали решать в России эти проблемы, начиная с 2014 года, это, в общем-то, резко расходится с пацифистским и мирным пафосом от того, как эта проблематика обсуждается и в Германии, и в Польше, ну и как бы и во Франции. Ну, то есть, как я понимаю, Вторая мировая случилась как трагедия со всеми. Другое дело, что с ней делают сейчас политики, сами люди. Это вообще огромный вопрос на самом деле. Значит, Сережа, вы впервые, мне кажется, в этом своем фильме говорите, слышен ваш голос все время на протяжении этого фильма, и даже голос Андрея, оператора, когда вы разговариваете с последней женщиной, матерью, да, парня. А почему? Трудно было разговаривать людей? Вам нужно было все время как-то их немножко корректировать?
Нет, ну, в принципе, всегда, когда с людьми разговариваешь, ты задаешь им вопросы, потом мы их вырезаем обычно, потому что мне не нравится, честно говоря, это, мне кажется, мне это кажется какой-то грязью. Но здесь просто, да, были такие ситуации, было когда было невозможно не вырезать, потому что непонятно из ответа потом, к чему вообще эта фраза. А ответы были важные. А, собственно, когда Андрей там вступил, он, да, она рассказывала, что она была учительницей музыки в нашей местной школе всю свою жизнь. Ну,
то есть она там такая звезда,
получается. Да, звезда-училка. Кедрова. И, собственно, Андрей спросил, так, наверное, через вас все. То есть, и потом она подтверждает это. Ну, уже начинает хвастаться немножко, конечно, своим прошлым, но, ну, не без этого. Но, в общем, если мы с Андреем нас застреляют, то потом вы будете слушать этот фильм и говорить, о, остался голос за кадром.
А типун вам на язык, дорогой друг. Вот я бы сказала, что типун вам на язык. Вы воспринимаете этот фильм как что? Как свидетельство, как... простой рассказ, как, не знаю, я не хочу употреблять слово «обвинение», но кое-что, вот когда я оба фильма смотрю, вот у меня в этом смысле возникает в голове, это чрезмерная милитарность современной русской жизни. Вы вот когда это все снимали, какие у вас были...
Мне кажется, том, что банальность всего этого, да, это, конечно, не банальность зла, но банальность вот этой войны, а эти соседи, которые говорят, они должны были уехать на Донбасс, а уехали в Сирию, это уже само по себе, как бы уехать на Донбасс, а мы же нас же нет вроде
как. И как норма это обсуждается?
Да, абсолютно норма. Люди, то есть, в принципе, если во время Второй мировой войны, там было нормой, что люди не возвращались с войны, и как ты к этому привыкаешь, да, там она была в Афганистане и так далее. Ну, Чечня, ну, тоже, не знаю, потом, да, вот, мне кажется, мы все привыкли к тому, что есть война, и оттуда не возвращаются люди. А, причем для кого-то, даже в этом фильме, даже в этом поселке, для кого-то война может быть разной. Может быть, война, когда немец на меня попер, и я пошел защищать свою родину. А другая война, это когда мы едем непонятно куда. И, кстати говоря, с этим священником я тоже договорил же, он говорит, что вот не убей, но можно защищать, можно убивать, если защищаешь родину. Я его потом спрашиваю, так Сирия, это же так наша Сирия, родина, как вы где-то, да. Как? Он говорит, ну вот дальше делайте свои выводы. Ну, он трусливый, конечно, просто боялся бы сказать откровенно, но при этом понимает, что да, что родина там не пахнет, в общем.
«Признаки жизни» – это проект, сделанный на стыке документального кино и журналистики. Это проект, где мы снимаем так называемые фильмы, так называемые, потому что мы снимаем их в очень короткий временной промежуток, делаем их, как правило, за несколько недель. И снимаем их с ноль позиции. То есть мы стараемся не высказывать ничью точку зрения, то есть точку зрения автора, точку зрения редакции. Мы стараемся просто быть наблюдателями. Темы, которые мы выбираем, могут быть самые разные. Это могут быть остросоциальные темы. Естественно, имея возможность снимать так много кино в год, мы хотим рассказать о той несправедливости, которая происходит в России, не только в России. Сейчас мы делаем, например, проект большой про Украину. Мы ездим, да, в Армению, в Грузию можем поехать. Ну, в общем, у нас есть какие-то возможности, с помощью которых мы можем рассказать о каких-то остросоциальных вещах.
Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент, точнее сказать, рассказ Сусаны Баранжиевой. Она соавтор Александра Жасторгуева. Значит, они снимали революцию в Армении, в Ереване весной. И это называлось «Последний день», если я правильно помню. И Сусана рассказывает о том, кто, ну, как вообще все это происходило. Там, надо сказать, что главный герой – это сын Николы Пашиняна, молодой такой человек, с которым камера проводит больше всего времени, с которым Саша на камеру проводит больше всего времени, а также довольно много времени она проводит на улицах Еревана.
На второй день нашего пребывания там стояла боевая техника, улицы были перегорожены колючкой. И много было военных. И приходилось к центру идти пешком, потому что ни метро, ни наземный транспорт не работали. А когда мы оказались во второй день движения митингующих перед полицией вооруженной, и движение колонны было остановлено. А Саша снимал в непосредственной близости от Пашиняна. И когда ребята в масках вслед за рукопожатием этого полковника, который не выпускал руку Пашиняна, он ее пожимал, не выпуская из своей руки. И в это время началась операция по его извлечению из колонны. В это же время от линии полицейских, да, которые держали в руках щиты, они стали забрасывать митингующих такими дымовыми шашками. И Саша сказал: «Сана, не бойтесь за меня, я это давно понял, что у меня такая счастливая наружность, что меня не замечают. Я это понял даже по этим протестным движениям в Москве, когда мы снимали, что дубинки ходят вокруг, но меня не касаются, меня не видят, и я могу спокойно снимать». А что касается этого парня, сына Никола, это произошло случайно. Саша залюбовался такими любовными отношениями парня и девчонки. И мне говорит: «Сусанна, что я сейчас видел?» Выдерживает паузу, потом говорит: «Парень очень красивый, очень молодой». И девчонка обращает на него внимание. Она немного старше его. Она кокетничает. Она так смотрит на него. Это такая жизнь. Я, говорит, не мог оторвать от них глаз. Видно, что самое начало отношений. Вот. А потом этот парень бах и сел рядом с Николом. А Никол в это время присел на бордюр фонтана передохнуть.
Вот такой рассказ Сусанны Баранжиевой. И, в общем, довольно чудесный фильм, где, собственно, тоже камера Расторгуева, его дыхание, его умение приближаться к людям, причем как к персональному человеку, так и к массе людей.
Это все его тема, да, вот эти революции, войны, и то, что он поехал снимать очередную какую-то военную тему, и там погиб, это просто очень... Это все очень про него. Вот это чистый четверг, вот это срок, это все как бы и... ну, вообще, если говоря про Сашу, у него такое отношение к жизни. То есть для него как бы жизнь – это борьба. Это нужно за что-то бороться всегда было. То есть нельзя просто как бы плыть по течению, там что-то наблюдать. Для него нужно было что-то как бы вот... Поступок – это как бы превыше всего твой поступок, он как бы больше всего о тебе говорит.
Я, честно говоря, не думаю, что это словом «борьба» можно характеризовать. Скорее, не знаю, интерес. Андрей, что скажете?
Ну, вот,
ну как бы не сейчас, считаю, что вычленяется.
Сейчас я не знаю, а понятно было или нет, когда Сусанна говорит, как Саша стал снимать сына Пашиняна, mm-hmm. то есть это, ну, получилось случайно, то есть он, mm-hmm. он нашел себе героя, но вот, и потом оказалось, что это сын Пашиняна. И ну, вообще ну, вот в нашей работе, там, это в поиске истории, там, в поиске героев, очень, ну, очень важно там, найти героя, там, взять его за руку, ну, вот, и вот, пройти всю эту историю вместе. И Оксана еще, сказала, что ну, вспомнила слова Саши, когда он сказал, что у него такая наружность, что вот он, ну, что его все принимают за своего. И, кстати, когда мы только с ним познакомились, вернее, когда я первый раз его увидел, я знал, что ну, что есть ребята, которые снимают срок, и увидел лысого человека со шлемом в руках и с камерой, ну вот, и не знал, что это Расторгуев, и сразу подумал, вот это ну, точно режиссер, который снимает вот эти эти ролики. Ну, и потом пришел домой, погуглил, ну, вот, и правда оказалось, что это Расторгуев.
А как вы познакомились-то? Уже, ну, то есть как, на проекте, на работе?
Познакомились, я пошел к Хамоновичскому суду, где выносили приговор Пусси Райт. Когда же увидел Расторгуева со шлемом мотоциклетным, Лену Хореву, Аскольд, кажется.
Курова.
Да. И познакомился с Леной Хоревой, ну вот, и сказал, что, ну, что хочу тоже снимать срок. Она говорит, напиши Расторгуева. Там прошло, наверное, полгода. Я написал какое-то большое там письмо Расторгуеву, а он ну, в ответ написал, кажется, два слова, а приходи поговорить. Ну вот и все. Ну, вот, я пришел и.
Конечно, да, приходи. И вы поговорили.
Когда я пришел, я уже знал, кто такой Расторгуев, там почитал в Википедии, узнал, что Саша очень любит Мандельштама, показал ему бэкстейдж спектакля про Мандельштама. Ну, Саша сказал, что спектакль плохой. Ну вот, но зато мы с ним немножко поговорили про это.
Саша смотрел на людей и сострадал, сочувствовал им и был очень щедрым и открытым. Это действительно какой-то христианский взгляд на мир, и мне он очень близок. Культивировать это невозможно, потому что в человеке это либо есть, либо этого нет. Если упростить это до каких-то профессиональных качеств, конечно, я, в принципе, хочу работать с людьми, которые невысокомерные, которые подходят, которые любят людей. Я не понимаю, зачем вообще снимать героя, если ты ему не сочувствуешь. Да, ты не должен проявлять сентиментальных чувств, потому что слишком, слишком близкая позиция к герою, она тоже чревата, ну, потом на монтаже, что ты не можешь правильно выбрать материал, тебе там всего жалко и так далее. У тебя уже появляется собственное отношение в фильме. Но это про другое. Это просто про взгляд во время съемок.
Проект «Радио Свободы. Признаки жизни» на фестивале независимого документального кино «Арт-Док-Фест» в Москве. Программа памяти Александра Расторгуева. Ведущая Елена Фанайлова.
Давайте посмотрим сейчас фрагмент вашего фильма «Люся в стране чудес». Это к вопросу о поиске героя, о протестных движениях, о том, как снимать толпу, снимать массы.
На каком основании вы пытаетесь задержать депутата?
Людмила Петровна, мы рады, что вот этот вот знак с российским флагом, это удостоверение дает вам больше возможностей в жизни. Главное, чтобы они были все направлены положительном русле.
А вы знаете по поводу неприкосновенности, там, по поводу обысков, как-то я хотела это уточнить, задержаний?
Все могут. Нет, но вы в любом случае показываете.
Действительно получилось похоже на депутата. Да.
Вставай, фоткайся на фоне.
Заказы Путина.
Сертель.
Ну, вообще у нас есть комиссия. Комиссия по культурному наследию. Я в ней не состою, но я, в принципе, могу и это и без комиссии.
Лично вам. У вас есть повод.
Да.
А нам ехать, наверное, долго. Унылый какой-то верх.
Мы не верили, что она изберется.
Молодцы.
И она не верила, я не верила.
Мода из мусора.
Требуем закрыть мусоросжигательный завод.
За мудрую, за честную, за смелую, за Собчак.
Друзья, отступите немножко, дайте место Ксении Анатольевне пройти.
Свалены ртутные лампы, батарейки, хлор, бром, углеводороды.
Вы сможете закрыть мусоросжигательный завод, который принадлежит сыну генерального прокурора Игорю Юрьевичу Чайке?
Еще раз, мусоросжигательный завод номер 4, улица Пеховская, владение 1.
Не поедем.
А что мы тут будем делать?
Давайте не поедем.
Ждут люди, которые специально туда пришли.
Миллиарды рублей тратятся вот на все эти супер новые ракеты, потому что завтра, видимо, у нас война.
Я Путина в прошлый раз сняла со стены, его до сих пор не повесили обратно. Правда, я его поставила лицом к стене, а его развернули. Но повесить поленились. Вот так.
Ну, вот ваша героиня, Андрей, живущая в стране чудес, она оппозиционерка, революционерка, богемная тусовщица, актриса. Чего больше?
Она хорошая героиня, потому что она, правда, как, ну, как Алиса в стране чудес, все, ну, все, все пробует. Ну, как вот в сказке, там, это бутылочка, выпей меня, ну, вот она не думает, пьет, ну, и с ней что-то случается. То есть она долго, ну, недолго думала, ну, вот как бы как раз вот в фильме есть момент рефлексии, когда она думает, идти ли, ну, идти ли ей в штаб Собчак.
Собчак, да. И все ей не советуют. Вот эта вся либеральная тусовка
все не
в музее Церетели. А выглядит это вообще бал сатаны или какой-то эпизод из фильма Дель Торо в этой церетелевской утробе, когда все варятся. Так.
Ну, все не советуют, но Белковский как раз ей говорит, что
на определенных условиях,
и как раз мы когда монтировали, почему такое название и появилось «Алиса в стране чудес», очень много было шуток, что вот как раз Белковский вот похож на белого кролика, и вы вспомнили, наверное, сказали, что вечеринка «Эхо Москвы» похожа, правда, на бал сатаны. И вот, не знаю, там, если там в сказке Льюиса Кэрролла Белковский белый кролик, то здесь, наверное, он Воланд.
Я думаю, что Воланд здесь Баронова,
которая вот, она прыгивает.
Там есть страшная склока блондинок.
Точно из свиты Воланда, там, ну, например, не знаю, там Гелла какая-нибудь.
То есть девочки демонстрируют полнейшее гламурное московское поведение, просто чудесные такие. Они, опять же, удивительно, как они позволяют снимать все это. Вот такая Или это часть пиара?
Ну, этот фильм, ну, вот Андрей очень много про Алису, про «Стране чудес». Да. Ну, то есть это очень как бы все вылезет театрально ведь.
Абсолютно.
Это все театрально.
Я соглашусь, да.
Как будто бы детство, которое не закончилось, а просто переросло в какую-то другую игру. Вот эту политическую игру, вот этот бал, с которым мы сравниваем. То есть это как бы все наряжаются, все играют свои роли там, и так далее.
Это, вот Макс, этим это всем, очень правильно. Это все, очень инфантильная такая история. Да, инфантильная.
Люси сейчас тоже продолжает...
Она депутат по-прежнему?
Она депутат, и это у нее есть YouTube-канал. Она сейчас начала делать проект про наркотики. У нее первая передача записала с Сергеем Шнуровым. Вот. И, в общем, у нее есть новая игрушка.
Что наркотики употреблять не надо, а алкоголь ничего.
Такая тема, да, что, ну, что он говорит, что водка это хорошо.
Важно здесь то, что на всю эту политическую историю смотришь, то есть понимаешь, что для них это реально все это не важно. То есть люди приезжают там, если человек приехал на эту помойку, поговорил, уехал и забыл навсегда. А для людей, которые там собрались, для них важно эта помойка, потому что это помойка рядом с их домом.
Это их жизнь, они этим дышат,
да,
они
абсолютно.
Вообще
и вот
детей
здесь,
там воспитывают.
То есть ты нету follow-up, как по-английски говорят, да, нету, ты не следишь за тем, что происходит дальше. Именно то, что вот как мы как журналисты следим там иногда, когда получается. А политик тоже, наверное, должен следить, но здесь герои этого не делают. И вот мне кажется, что это важно оценивать такую молодежную политику, что если можно в кавычках сказать, да, с той точки зрения, что за всеми этими словами, выступлениями и честным разделением, что ли, взглядов хороших людей, не стоит ничего, никакого желания реально найти решение проблемы.
Слушай, у меня был тот же самый вопрос, вот, когда я фильм посмотрел, где сейчас все эти люди? То есть еще полгода назад за этим был такой пафос, такой драйв, такой выхлоп медийный, невероятный. И такое ощущение, что просто все, вот страница перевернута, все стерто. Никто не вспоминает про эти мусорные бунты, которые все лето обсуждались. Уже никто даже и не помнит, что куда там Ксения Анатольевна баллотировалась, с кем она хотела стать. Мне кажется, уже все забыто. Но возвращаясь к Люсе, там есть, конечно, комическое такое столкновение, когда она делает вот этот перформанс, наряжая бюст царя Николая в ЛГБТ-знаки, а Сталину рожки и нос приклеивает, а потом к ней приходит на прием взрослый дядька и говорит, у Ленина нос отвалился. Понимаете, у памятника Ленина отвалился нос. И вы должны нам помочь с восстановлением носа памятнику Ленину. Это уже гоголевская фантасмагория начинается. Она говорит, ну я же не затем шла в депутаты, чтобы нос памятнику восстанавливать. Потому что мужик инзидательно говорит, и за этим тоже. И за этим вы, значит, Люся, шли тоже. Вы, Андрей, с ней больше не встречались? Вот каковы ее впечатления, вот ее депутатство теперь?
Ну, вот как раз вот с этим носом, это, мне кажется, точно есть продолжение, потому что Люся вот совсем недавно писала пост в Фейсбуке, что, не знаю, там, департамент культуры, то есть она занималась этим вопросом, и департамент культуры отказал в реставрации носа Ленину. Вот, и вот она вот потешалась вот в связи с этим.
А что ж такое департамент культуры? Вот,
так стоят кадры, да, что действительно там эта Люся сначала вот вешает все вот эти ушки, рожки, носик. А потом к ней приходит вот этот человек, это как раз вот к разговору о том, что какое-то сюрное пространство, что вот если там, не знаю, там потрогать, потереть нос Сталина, то вот там через какое-то время придет человек,
скажет, что у Ленина нос отвалился.
С предложением такого рода.
Да, это комическая история об исторической памяти, и также как это Ленина падах, и о том, как не только война возвращается в нашу жизнь, но и вполне себе вся история 20 века с вождями, воплощенными в виде памятников, у которых носы отваливаются или которым нужно рожки.
И при этом новый человек, как молодой политик, которых вот мы все там ждем и жаждем, появляется, и при этом не, ну как бы наверное, ну, по крайней мере для меня, не создает, не пытается что-то новое, какое-то слово свое сказать, а просто идет в штаб Собчак и просто и начинает играть свою роль.
Да мне кажется, это просто отличная тусовка.
Да.
Вот я предлагаю посмотреть еще один сюжет, рассказ, я имею в виду фильм Антуана Катина про футбольный чемпионат.
Считаю, что сейчас, может быть, я бы даже это убрал и как бы полностью вот оставил фактически одного вот такого человека. Но тогда я помню, чуть ли не от «Свободы» тоже дали понять, что было бы неплохо иметь хоть какой-то фон там других людей. И я помню, что звучала вот эта фраза, чуть более нормальные тоже люди и так далее. Будто эта женщина ненормальная. Я считаю, что она как раз очень нормальна и очень, как сказать, отражает такого, как сказать, простого, чистого, русского, может быть, и швейцарского человека. В какой-то момент, и это, и, собственно, есть, так сказать, работа документалиста, режиссера, ты, как сказать, зацепился за одного человека, надо как-то до конца идти и показать как бы все, весь диапазон этих эмоций и завершение вот какое-то, да, с точки зрения драматургии и так далее. А так, да, очень искренне, но как у Вертова, да, это жизнь врасплох, как говорится, как он говорил тогда еще 100 лет назад. Это сложный момент, снимать людей как бы в таком состоянии. Но это особенно в короткой форме должен быть такой фокус. И тут мы уже обсуждаем абстрактно и более цинично, да, как бы будто мы имеем дело не к живым людям, а вот такая как бы конструкция драматургическая. Вот здесь, да, вот за счет этого получилось фильм, я считаю. Но это такой момент, действительно, как бы он касается формы, но при этом это форма, это структура, да, повествования. Но при этом самое главное это все равно самая глина, сам материал и самая человеческая судьба, которая вот здесь отражена вот в этих женщинах.
Я хочу спросить, когда Антон говорит о том, что работа документалиста это зацепиться за одного все-таки человека. Вот вы согласны или нет с этим? Как ваш метод каков? Что можно сказать? Один герой или все-таки это среда? Это некий социальный такой срез? Не знаю, Макс.
Ну, это какие? Всегда по-разному, я думаю. Всегда по-разному. В каждом отдельном случае по-разному. Если он и...
В Литве нету,
как бы,
нету героев.
Он, Литве, он, да. Мне кажется, просто Антуан говорит о методе. Ну, просто это такой метод. Он как бы... Понятно, что он говорит о мире, который он видит через эту женщину. Как бы он нашел героя, но он... Этот герой, он как бы... В нем все есть. Поэтому не нужна среда для... Ну, то есть как бы... Это
там,
лицо,
конечно,
оно
вот
как бы...
За два часа с ней какие-то колоссальные метаморфозы происходят. С этой дамой, да.
Да, но это просто... И это вот съемки на чемпионате мира, это, ну, такое... как бы такой хороший вход для... Потому что героя там как бы хватаешь тепленьким, когда он на острие эмоций, когда у него все... Вот просто как бы он живет, то есть полные, как бы, ну, как, я не знаю, там эмоции
все остальное.
На острие.
Это еще та ситуация, когда герой не реагирует на камеру. Во-первых, много камер, много фотографов. Угу. Вот, и вот у Антуана есть кадр, где прям вот, ну, девушка четко смотрит в камеру. Вот, ну, понятно, что она не видит ее. Там, это, ну, может быть, там в силу алкогольного опьянения. Ну, вот, может быть, просто как бы ей интересно смотреть на экран.
Да, ей на экран, да. Конечно, интереснее, да.
И там все герои, они вот в таком это в естественном своем состоянии находится. То есть, если вот герой, которого ты снимаешь, он все-таки понимает, что вот он под прицелом камеры, вот, и это, ну, немножко другая вообще история. Ну, вот, а здесь как раз вот можно снимать стихию, там, ну, такую, какая она есть.
Ну вот, да, я думаю, что в вашем фильме, который с Расторгуевым сделан, там героя уже нет, там скорее коллективный герой, там это коллективное тело и детское, Саша, и мужское, да, взрослое.
Ну, Саша все равно пытался найти там героя, потому что как бы рассказ через героя и Саши, и мы все как бы считаем, что он, ну, на наиболее ну, богатый, получается, рассказ через героя, через человека, а не коллективный. То есть коллективное, как бы, это так сильно не может сработать.
А
как,
я вспоминаю прошлогодний фильм Хазова «Кассии», «Очередь». Здесь набор вот этих замечательных бедных людей, которые стоят там в очереди за хлебушком и как-то проявляют себя.
Мне кажется, просто это особенность нашей журналистской документалистики такой, да. То есть это не то, не классическое документальное кино, как там, не знаю, Виталий Манский снимает, заранее со всеми продюсерами договаривается, едут снимать там гениальную трубу там, или еще что-то, да. То есть это большая работа, ну, большого количества людей. И, в принципе, ну, то есть ты заранее немножко, наверное, знаешь, что у тебя будет. А когда лично войну, на революцию, на чемпионат, в уральский поселок, откуда уехали люди воевать, или в этот, в общем, куда угодно. А и заранее у тебя никто не договорился ни с каким героем, и ты не знаешь, кого ты найдешь, какой там у тебя будет улов в твоей охоте, да? Да. И поэтому там уже, да, получается по обстановке. Конечно, героем всегда лучше, но не всегда выходит его найти.
Андрей, герой и масса.
Ну,
мне кажется, это одна из самых интересных вообще коллизий с той поры, как началось кино в целом. Это масса, которую показывали, ну, я не знаю, когда это началась, Первая мировая, потом революция, гражданская, Дига Вертов и все, вся эта концепция показа того, как работает массовое движение, это производит невероятное впечатление, порой даже больше на меня, чем там «Поиск героя», простите, что скажете?
С героем действительно всегда проще, потому что если ты нашел героя, то ты сразу понимаешь во время съемок, там, ну, есть у тебя кино или нет. А когда ты снимаешь массы, ну вот здесь ну, такие бушующие, как вот Антуан снимал. Ну хотя он нашел вот этих вот девушек, но я думаю, все равно он решал на монтаже там, это делать их героями или нет, ну, это, акцентировать на них внимание. Или нет. То есть это если у тебя нет героя, ты должен проделать большую работу,
да,
на монтаже.
Я думаю, что тебе нужно просто больше, ну, как бы, когда у тебя нет героя, тебе нужно больше себя добавлять в фильм в этом случае. Просто, ну, как бы, и работает какое-то обобщение, которое ты сам, ну, как бы, через автора обобщение, то есть с точки зрения автора.
Да, это как...
Вот очередь мы ехали снимать героя. У нас был заранее герой, у нас был армянин, который сдавал эталон на хлеб. Мы хотели, мы с ним интервью большое записали, мы к нему домой съездили потом. Сняли его жену, детей, там все. Вот. Но потом мы поняли, и сняли при этом эту очередь еще с утра. И, в принципе, я был в ужасном стрессе, потому что мне казалось, что нету кино, потому что герой неинтересный какой-то. В общем, интервью неинтересный, все неинтересное было. И мы вернулись в гостиницу и начали смотреть там... В общем, все, что мы отсняли. И тут, как бы, понимаешь, блин, надо вот, не нужно этого хозяина магазина, давай другое делаем.
Ну, вот так вот бывает в работе. Я хочу, чтобы мы посмотрели последний трейлер, который называется «Love Story». Это, собственно, седьмой фильм из программы «Признаков жизни» на «Арт-Док-фесте».
В общем, курс подготовки молодого бойца, бойчихи.
Мой дерматолог говорит, что у меня избыток андрогенов.
У нас невероятный срач.
Давайте я вам расскажу, что такое секс-2.0, для кого это нужно. Ей, всем привет! Вы сможете понять, как управлять своей сексуальностью. Нет, сиси покажешь ты сам себе или своей маме. Все, брысь отсюда.
Что ты разговариваешь ртом? Сделай им что-нибудь интересное.
I know you're a little narcissist and you like looking at yourself. So if you're looking into a mirror, that must be really hot for you. Yeah, it's my intent when I'm looking over you. It's like...
Ну, смотрите, вот хламидия, гонокок и трихомонады. Это сейчас у нас акция проходит, Дюрекс.
Да, Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам на завтра днем записаться на
эпиляцию глубокой бикини сахаром.
Сейчас у меня как-то все слишком бурно. Надо бы провериться. Ага.
Аккуратненько взять пальчиками и попробовать чуть-чуть помочь натянуть. Очень осторожно, потому что может порваться.
А ты в Америку куда?
В Лос-Анджелес.
О, хорошо, хорошо ты прям.
Вывези нам посвящение уже в Россию. Ты 15-й, я тебя переместила.
Во-первых, генетическая задавленность. Во-вторых, очень важно. Гормональный фон.
Я не понимаю, что происходит.
И это не тривиально.
Я понимаю, что вот фильм, я не уверена, что он у публики вызовет прям однозначно положительные эмоции, потому что ты не понимаешь, можно ли себя представить на месте этих людей. Вот я думаю, что он скорее вызывает, будет вызывать споры или будет там вызывать обсуждения. У меня вопрос вот какой. Обязательно ли автору, так сказать, полностью принимать сторону своего героя? Обязательно сочувствовать ему, сострадать, не знаю, оправдывать его. Вот я, скорее даже слово «оправдывать» я бы хотела здесь обсудить. Потому что ну вот в этом фильме, не, опять же, если говорить о позиции режиссера, то он, их двое, да, они просто показывают эту ситуацию. Там нельзя сказать, на чьей они стороне. Они, ну, то есть, какой-нибудь моралист и ханжа сказал бы, да что за ужас вы мне тут, значит, что за развратные там пацаны и девчонки перед нами. Какой-нибудь, наоборот, сторонник свободы любви сказал, о, отлично, суперские ребята, все прямо так чудесно. А фильм держит абсолютно нейтральную интонацию. Ну, вот, грубо говоря, для вас важнее защищать Люсю Штейн морально или, наоборот, держаться на дистанции от нее?
Ну, мне кажется, с Люси это проще, чем вот в этом фильме.
А мне кажется, девушки чем-то похуже. Я имею в виду, что для героини этого фильма...
Ну, я думаю, финалы похожи.
Артистизм главное. Артистизм, вот это легкий нарциссизм, вот это все, я немножко шоу во всем, что я делаю.
В этом фильме, мне кажется, у Васи Щербакова, вообще, мне хочется сказать, что, ну, что Вася, он очень скромный человек, вот, и я вот, ну, тоже не могу себе представить, как он некоторые сцены снимал. Ну, кстати, мне кажется, вот в этой версии она немножко неполная, потому что ну, были рафкаты, где больше каких-то вот оргий, ну, и так далее. Вот, и мне было интересно, да, там, ну, что чувствовал Вася, и как ему, ну, как ему было это снимать.
Как сказала героиня в одной из кульминационных сцен, всем комфортно находиться в этой ситуации. Так, вот как?
Вот, я думаю, что,
всем комфортно ну, было находиться в этой ситуации.
Я думаю, что Вася там ну, промолчал. Да. Ну, и режиссеру в этой ситуации, да, там, ну, и не может он сказать, это, извините, я выйду, да. И мне кажется, что в конце этого фильма девушка сама как-то немножко попала в ситуацию, когда...
Ей нужно отвечать за базар. Извините, можно я же, что я вот такими словами, да?
Она оставляет вот этого парня, который идет и рыдает. Приехала вот к новому бойфренду. Ну, вот, ну, и в каком-то смысле финал открытый, потому что ну, я думаю, что она с таким взглядом может вернуться обратно. Ну,
а мне так и показалось, да, что такие собираются вернуться. Да. Максим, герой и ну, вот,
отношения, да, отношения. Как бы. Ну, мне кажется, они отношения, а здесь, и не здесь, они как бы точки зрения касаются не в первую очередь. То есть принятие стороны героя, ну, мне кажется, в первую очередь можно не принимать. То есть можно не принимать сторону героя, но нужно его все равно как бы ну, любить. Вот просто ну, как бы воспринимать его как человека, который вот такой. То есть можно не принимать вполне, вполне, вот он другой, я его, я как бы не принимаю то, что он думает, но все равно вот он для меня человек.
Вопрос к Хазу тот же самый. Не, даже к вам не я, только я документалисту, а как к журналисту, который вообще работает с такими тяжелыми героями, мягко говоря. Ну, ваши, ну сразу. Они в тюрьме у вас сидят в основном-то, ваши герои-то. Или там попали в такие ситуации, когда могут сесть.
Героя, мне кажется, не надо любить, его не надо уважать даже. Мы, в смысле, мы не обязаны это делать. Мы приехали. И с другой стороны, мне кажется, что если в журналистском документальном фильме или в журналистском материале проглядывает слишком отчетливо мнение автора, то это неправильно. Плохой материал, ты плохой журналист. Потому что мы, мне кажется, приехали в чужую жизнь с камерой, да, подсмотреть за ней и показать ее, какая она есть, нашим зрителям и читателям. Если мы тут еще выступаем в качестве ментора и говорим, что вот это плохо, а это хорошо, то, ну, мне кажется, мы не должны так делать. Читатель и зритель сам должен для себя сделать выводы, где хорошо, где плохо, а мы приехали показать. Вот эти люди, дети ходят в кадетское училище у меня там в кино, да? А, я не знаю, хорошо это или плохо, кто для кого-то хорошо, для кого-то плохо. А, но я посчитал важным это показать. А, как бы, да, мне кажется, что мнение быть не должно как раз авторского.
Мы сейчас делаем фильм про Расторгуева, и мы собираем материалы, которые есть с Сашей. И там есть момент, когда Саша говорит о том, что для документалиста очень важно, но это не прямая цитата, что для документалиста очень важно быть человеком. И, конечно, Саша этим человеком был, безусловно, с большой буквы. И выбирая людей, с кем работать, это всегда такой большой вызов. Это по-английски называется челлендж. Когда, извините, у тебя есть претензии к человеку, с которым ты сталкиваешься профессионально, но ты понимаешь, что он, например, хороший кинематографист, оператор, я не знаю, монтажер или еще кто-то, ты всегда думаешь, ну что, согласиться или не согласиться? Я часто соглашаюсь, потому что тот же Саша меня учил тому, что главное – это кино. Отбрось все сентименты, отбрось все вот эти вот мишуру. Если говорить о долгосрочном каком-то сотрудничестве, в последнее время я все-таки прихожу к мысли, что это не мишура, что это очень важно, потому что в итоге ну, мы все бегаем по кругу.
Реальность, действительность вообще и аморальна, и имморальна, и внеморальна, и мораль вообще человеческое изобретение, да и меняется она с течением времени изрядно. Мы вообще очень плохо понимаем, что такое действительность, живем по большей части в неотрефлексированном поле, и как раз документальное кино – это тот инструмент, который помогает понять, где же мы находимся на самом деле. Особенно это важно в свете того, как телевидение превращается в пропагандистское оружие и просто подменяет людям их собственное мышление. Документальное кино, в отличие от телевидения, это способ больше узнавать о человеке, каким он является на самом деле. И проект «Признаки жизни» и фестиваль «Ардукфест», они об этом, они о том, что зритель может узнать о себе и о мире нечто, что может навсегда изменить его представление и о себе самом, и об этом мире. И я уверена, сделать его мышление более самостоятельным. А как говорил великий польский католический философ Лешек Колоковский, это обязанность человека как вида мыслить.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».